Приветствую вас, дорогие собратья, святым и светлым именем Господа нашего Иисуса Христа. Я рад видеть всех вас, что вы пришли сегодня в правильный день на поклонение. Слава Богу! Мы после насыщенных дней семинаров Виталия Олейника, вы как отошли от той информации, которую получили? Я думаю, что мы еще долго и долго будем вспоминать, и скоро будут у нас записи, и мы поставим на веб-сайты. Если кто-то что-то не уловил, может быть, бывает же такое, правда? И, может быть, кто-то пропустил, вы сможете прослушать в спокойной обстановке, может быть, и несколько раз, потому что материала было очень много. И я от вашего имени написал Виталию письмо, поблагодарил его за чудеснейшие семинары. И думаю, что благословения от них будут еще ощущаться долго и долго здесь, в нашей эре. Но мы с вами продолжаем наш семинар. Семинар более практичный, более такой, скажем так, может быть, не столько связан с теологией, богословием, с доктриной, но с нашей практической жизнью. Потому что мы должны уравновешивать и то, не правда ли? И я хочу напомнить вам еще раз, а может быть и вы мне напомните, как назывался наш семинар, который вот мы уже несколько месяцев как торжество духовных дисциплин. Духовные дисциплины – очень важное дело. Установление более глубоких взаимоотношений с Богом – это то, что помогает нам через практику духовных дисциплин. И мы с вами увидели, что практика духовных дисциплин – это не что-то выдуманное, не что-то схоластическое, а это практика, действительно, практика жизни. И сегодня мы с вами будем говорить об уникальной дисциплине. Я вам скажу, что не так часто мы об этом говорим, и сегодня, в наш 21 век, не так часто вы об этом услышите. Дисциплина смирения. Она сегодня, так же, как и многие другие дисциплины, задвинута на задворки, даже в церквях. И вы, наверное, понимаете, почему? Потому что смирение – это, наверное, самое последнее, к чему стремятся люди. И нужно сказать, что ни одно другое слово не понимается людьми так неверно, как это. Под смирением часто имеют в виду забитость, унижение, чувство вины, неумение и нежелание отстоять где-то необходимо достоинство человека и христианина. А значение глагола «смирить» обычно понимают как синоним слова «унизить». Но в духовной жизни христианина, дорогие, ни одна другая добродетель не значит так много и одновременно не дается так трудно, как это. Ни одна другая добродетель в христианской практической жизни не дается так трудно, как дисциплина смирения. И мы задолжали этой дисциплине. И мы задолжали много и много использованию и практике этой духовной добродетели. Итак, несколько пониманий словарных, что это значит, чтобы мы знали, в каком поле мы с вами говорим. Смирение, говорит толковый словарь русского языка, это моральное качество, характеризующее отношение человека к самому себе. Это скромность духа, Отсутствие гордыни, кротость. Смиренный человек, скромный в душе, не гордый. Он вежливый и почтительный. Несколько собирательных таких нам утверждений. Чем смирение не является? Смирение не является трусостью или слабостью. На самом деле гордость отражает слабость, в то время как проявление смирения часто требует мужества и силы. Еще одно высказывание о смирении. Смирение – это трезвое видение самого себя. Человека, у которого нет смирения, действительно можно сравнить с пьяным. Как тот находится в эйфории, думая, что ему море по колено, не видит себя со стороны и поэтому бывает не в состоянии правильно оценить многие трудные ситуации, так и отсутствие смирения приводит к духовной эйфории. Человек абсолютно не видит себя со стороны и не может адекватно, то есть реально оценить ситуацию, в которой он находится, по отношению, первое, к Богу, второе, к людям, скажем, и третье, к самому себе, говорит нам автор Посадский. Мартин Лютер, великий реформатор, однажды сказал такие слова. Христианин – это самый свободный человек, не подчиненный никому. Христианин – это верный слуга всех, подчиненный каждому. На первый взгляд это кажется взаимоисключающей вещью. Никакая другая духовная дисциплина не была столь искажена, как эта. Каким-то образом род человеческий имеет особенную склонность к тому, чтобы взять самое лучшее учение и превратить его в самое худшее. Нет цепей более обременительных, чем религиозные, и в религии нет ничего более разрушительного для человека, если используется неправильно, как учение о смирении и покорности. Я говорю об этом сразу в начале презентации истины об этой дисциплине. Потому что у нас, у людей, существует такая слабость переворачивать все. Поэтому нам нужно с большой осторожностью и развлечением прокладывать свой путь сквозь эту дисциплину, чтобы быть уверенными в том, что мы служители жизни, а не смерти. Каждая дисциплина имеет свою свободу, соответствующую ей свободу. И дисциплина смирения тоже несет нам свободу. Какая свобода соответствует покорности и смирению? Это способность сложить с себя ужасный груз необходимости все делать по-своему. Вот в чем заключена особенность и ценность, бриллиант дисциплины смирения. Это возможность освободиться от этого непосильного груза, который лежит на каждом из нас. Все делать так, как я хочу. Однажды великий оратор Греции Демосфен. Знаете, что он был великолепным оратором? И как он учился? Как он учился говорить правильно и громко, тогда не было этих спикеров, колонок? Как? Чтобы научиться говорить, вначале он научился молчать. При помощи камней, которыми он брал, запихивал к себе в рот, полный рот и пытался что-то произносить. Цель любой дисциплины, дорогие, это свобода. Нашей целью является именно свобода, а не дисциплина. Как только мы превращаем ее в цель, мы тут же оказываемся под законом и лишаемся всякой свободы. Даже дисциплину смирения можно превратить в рабство. И даже дисциплину смирения можно ходить и говорить: «А вот я смирен, а ты гордый». И как только мы такое произносим, и как только мы такое думаем, мы вешаем на себя такой груз и становимся рабами дисциплины. Поэтому вот эта гармония, успеть обнаружить и не поддастся тому, той проблеме, в которой были фарисеи, она актуальна и сегодня. Потому как в самой дисциплине нет никакой ценности, как в тех камнях, которыми набивал Демосфен себе в рот. Дисциплина хороша только как средство поставить нас перед Богом, чтобы Он мог дать нам то освобождение, которое мы ищем. Освобождение – это конечная цель. Дисциплина – это средство, а не ответ. Она ведет нас к ответу. Давайте будем сосредотачиваться только на Христе и рассматривать духовную дисциплину как путь, который приближает нас к нашему Спасителю. Потому что в конце концов Он только может нас освободить от наших бремен. Люди готовы проводить недели, месяцы и даже годы в постоянном изнеможении, потому что какая-то мелочь не устраивается так в нашей жизни, как мы бы этого хотели. Они теряют разум от этого. Они ведут себя так, как будто вся их жизнь зависит от какой-то мелочи. От этих треволнений и переживаний можно даже заболеть, и серьезно. Только вчера ко мне после служение встречи субботы подошел брат и говорит: «А ты знаешь, вот я слышал, в Калифорнии наш брат, адвентист, член церкви, купил дом. И что-то у него, пока покупал, была работа, говорит. Но случилось что-то, работу потерял. Вложены средства. Человек так переживал, что его разбил паралич. И я как услышал это, думаю, насколько это актуально для нас, дорогие. Как мы воспринимаем жизнь, как мы относимся к практике нашей жизни. Как мы можем с вами практически оценить, что главное, а что второстепенное. Ведь именно об этом учил нас Иисус Христос. Смиряясь, мы освобождаемся от этой ноши и в силах ее сбросить и забыть о ней. Откровенно говоря, большинство жизненных проблем не так важно, как мы себе это представляем. Не так важно, дорогие. Наша жизнь, по большому счету, от многих из наших проблем, о том, о чем мы волнуемся и не спим, наша жизнь, по большому счету, не зависит от них. И этому учит нас дисциплина смирения. Если вы внимательно понаблюдаете, вы увидите, например, что почти все церковные проблемы возникают из-за того, что у людей нет внутренней свободы уступить друг другу. Люди находятся в рабстве. Кандалы гордости по рукам и по ногам. Мы настаиваем, что на карту поставлен важнейший момент, что мы сражаемся за священный принцип. Может быть, иногда это и так, но зачастую, гораздо чаще, совершенно нет. Мы стоим твердо просто потому, что иначе все получилось бы не по-нашему. Не так, как я хочу. Только в смирении мы можем подчинить себе этот дух, чтобы он больше не господствовал над нами. Только в смирении мы сможем различить, где искреннее убеждение, а где простое упрямство. Посмотрим, как Слово Божие, эта священная книга, говорит нам, и что она говорит о смирении. Не хватило бы времени, чтобы перечислять все тексты о смирении. Но хотя бы некоторые из них давайте прочитаем. Притчи 15:33. «Страх Господен научает мудрости, и славе предшествует смирение, дорогие». Притчи 18:13. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Это кто пишет? Это кто пишет? Если бы мы смирились, дорогие, перед мудрым человеком и не считали, что мы мудрее самого мудрого, то от скольких бы проблем мы бы освободили себя? Продолжаем. Притчи 22:4. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». А мы-то думали, что совершенно наоборот. А мы-то думали, что если мы унижены, если мы уступим, если мы смиримся, если мы потеряем, значит, мы неудачники, значит, жизнь прошла мимо, значит, мы не купим самую дорогую машину, не построим самый большой дом, и наш банковский счет не будет самым большим. Жизнь надо брать и держать ее в своих руках. Ох, как мы не любим, когда все обстоятельства и жизнь, как вода, протекают из наших рук. А Слово Божье, оказывается, говорит, что богатство и слава, и жизнь начинается смирение. Я думаю, что мы, когда слушаем это, и я, когда уже каждый раз столько и столько, и еще раз убеждаюсь, свою жизнь оцениваю, прослеживая, я подписываюсь под этими словами 100%. Потому что тогда, когда я надеялся на себя, тогда, когда я искал своего, все заканчивалось крахом. И в те моменты, когда полагался на Бога, Господь, наоборот, поднимал. Я думаю, что многие из вас могли бы сказать то же самое, особенно люди, которые прожили жизнь. И мы говорим это и для молодежи, когда в молодое время мы чувствуем перспектива жизни, все открыто, Америка, пожалуйста, добиться многого, чтобы все знали имя. Молодые люди, начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости, страх Господень. Библейское учение смирения обращает наше внимание прежде всего на то, в каком духе мы смотрим на других людей. Практически это работает так. Заходят к нам люди, начинаем отсюда, и они уже сразу оценивают. Чувствуют они себя здесь принятыми, рады здесь им? Или они сразу же в течение нескольких минут принимают решение, вернутся они сюда или не вернутся. Еще не дождавшись пения и не дождавшись еще проповедь, люди решают, вернутся они сюда или нет. Надо любить людей, если мы хотим быть последователями Христа и совершить Его дело. 1 Петра 2:18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и каким? Но и суровым. Но и суровым». Совет кажется излишним, пока мы не осознаем, что вполне возможно повиноваться хозяину без внутренней покорности ему. То есть я-то ему подчинюсь, но в душе весь свой лексикон. Понимаете как? Вот оно как. Мы можем внешне исполнять то, чего люди просят, но внутренне быть в состоянии бунта. Эта забота о внимании к другим пронизывает весь Новый Завет, дорогие, выравнивает, исправляет нас. Танах или Ветхий Завет ставил условием, чтобы мы не убивали буквально. Но Иисус, однако, подчеркнул, что на самом деле имелось в виду. Что проблема состоит во внутреннем духе убийства, с которым мы относимся к людям. То же самое можно сказать и о внутреннем духе покорности, смирения в нас, когда мы имеем дело с другими людьми. Нам нужно быть к ним уважительными, предупредительными. Дух Евангелия учит нас этому. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44-45. «А я говорю вам, кто это я?» Это кто говорит? Это Господь наш говорит, дорогие. И это не книга откровений или какие-то пророческие книги, видения. Это буквальная проповедь Иисуса Христа, и мы воспринимаем эти слова буквально. «А я говорю вам, — говорит Господь, — любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Как это? «А ты там, раз туды, там все такое. Боже, благослови его». Как? А? Благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. А мы-то думали, что Бог выборочно действует. А мы-то думали, так как мы сделали оценку, так и Бог быстренько с нами сделает. А мы-то думали, что для того, чтобы стать сынами Отца Небесного, надо субботу, главное, соблюдать и сало не кушать. Вот это главное. А остальное не важно все. А Господь говорит, если вы хотите стать сынами Отца Небесного, любите врагов, молитесь, благотворите проклинающих вас, ненавидящих вас. Имея смирение, мы, наконец, оказываемся свободными ценить других людей. Их мечты и планы становятся важными для нас. Мы оказываемся в новой, чудной и славной свободе отказаться от собственных прав ради блага других. Впервые мы можем любить без всяких условий. Мы отказываемся от своих требований на их ответную любовь. Мы больше не чувствуем, что к нам не так относятся. А я туда не пойду. потому что меня там не уважают, вроде как. А я с ним не хочу дело иметь, потому что вот он мне там 10 лет тому назад сделал то-то и то-то. Господь призывает нас освободиться от этого всего, стать свободными людьми, наконец приходить в церковь или на работу, или в семью, и быть свободным. Матфея 5:39. А я говорю вам, это кто говорит опять? Господь говорит, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Знаете ли вы, какая свобода отказаться от своих прав? Фактически это об этом говорится. То есть этот афоризм, фактически это говорится об этом. Уступай, ты в конце концов выиграешь. Вы освобождаетесь от злости и горечи. Когда-то кто-то относился к вам не так, как по-вашему должен был бы. Вы разрываете этот порочный коммерческий круг, в котором принято: ты почешешь мою спинку, я тебе почешу. Ты расквасил мой нос, и я тебе расквашу. Коммерческий порочный круг. Если мы не прервем его, мы будем в рабстве, в горечи, в злобе, в расстройстве до гробовой доски. И не имеет значения, ходим мы в церковь или нет, потому что оно съест нас изнутри. Съест. Библейское учение о смирении обращает наше внимание прежде всего на то, в каком духе мы смотрим друг на друга. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Матфея 5:44-45. А я говорю вам, любите врагов ваших. А я говорю вам, не протився злому. Современное общество вращается вокруг таких понятий, как самоугождение, самоудовлетворение, самореализация. У Владимира Путина спрашивают в интервью, как вы, какая цель вашей жизни? Он отвечает: самореализация. 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 Совершенно не обсуждаются такие понятия, как самоотречение, самопожертвование, самоограничение, подчинение, смирение. Вы когда слышали последний раз вот эти слова, когда вы слышали или читали о них в масс-медиа, может быть, вы слышали их в каких-то в речи, в монологах героев, супер каких-то там шпионов или когда? Это слова архаизмы, слова, которые отсутствуют сегодня в повседневной речи и в официальной речи. Их нет сегодня. Дьявол их вытер, как мы когда-то вытирали карандашик резиночкой. Нет их. И записал вот эти слова: самоугождение, самоудовлетворение, самореализация. Я уже говорил вам. И на это работает вся реклама, дорогие. Это очень четко, очень продумывается тонко. И вот этот вот компьютер с яблочком, да? Apple, iPhone, iPad и другие ай. Понимаете? Все работает на ай. В все работает на себя. Смысл самоотречения или смирения. Марка 8:34. «И подозвав народ с учениками своими, Господь сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». И народ повалил массами. Так ли? Нет. Даже ученики задергались. И Господь уловил эти все и говорит, вы тоже хотите? Вперед. Понимаете? Потому что это абсолютно другая философия жизни. Возьми крест свой и следуй. А крестов у нас у каждого, дорогие мои, чтобы каждый из вас стал и перечислял, то у нас бы слез не хватило, так или нет? У каждого из нас кресты. И нам так не хочется их носить. И так не хочется. Камни преткновения для библейского понимания смирения являются слова, записанные в Евангелии 8:34. Для многих. И мы должны признать простую истину, что наше счастье, по большому счету, не зависит от того, получим ли мы то, чего хотим в этой жизни. Чем смирение не является? Чтобы у нас был баланс. Самоотвержение, смирение не означает потери личности, как некоторые думают, но скорее наоборот. Самоотвержение не есть то же самое, что презрение к себе. Это не то средневековое схоластическое понимание смирения, самобичевание, самоистязание. Совершенно нет. Презрение говорит нам, что мы ничего не стоим, и даже если бы мы что-то стоили, нам нужно это отбросить. Но самоотвержение, библейское смирение, объявляет, что мы бесконечно ценны и показывает нам, как эту ценность реализовать и осуществить. Самоотвержение также не означает потери личности. Как некоторые думают, без личности мы даже не сможем подчиняться друг другу. Потерял ли свою личность Иисус Христос, когда Он повернулся лицом к Голгофскому кресту? Но. Потерял ли свою личность Петр, когда Он отозвался на зов Иисуса Христа, следуй за мной. Нет. А тем более потерял ли Петр свою личность, когда Господь ему сказал, и Петр согласился, какой смертью он умрет. Смирение не для слабых. Смирение – это подвиг. Потерял ли свою личность Павел, когда он предал себя в руки того, кто сказал ему, я покажу ему, сколько этот Павел должен за меня пострадать. Конечно, нет, дорогие, конечно, нет. Мы знаем, что истинным является прямо противоположное. Все эти люди, все эти образы библейские нашли себя именно в акте, в действии самоотречения. Вот какие слова однажды сказал Фома Кемпийский. Не быть высокого мнения о себе, но зато всегда быть высокого мнения о других, есть великая мудрость и совершенство. Скажите, эта черта обращаться с нравственным учением к тем людям, которые были в той культуре, людям, когда Павел пишет и пёрт о смирении, к людям, когда общество было разбито на касты, на кланы, на партии. Когда апостолы писали о смирении, это шокировало, во-первых, эту знать. Как это так? Я опущусь до этих плебеев и буду с ними на одном уровне? Вы представляете, как звучали эти слова? Опасно. Вообще как-то не мудро по-нашему, когда общество разделено на рабов, на слуг и на господ. И учение Христа, и подхваченное это учение апостолами, говорящее смотреть на других, выше их ставить, чем сам, казалось это абсурд. Но это работало. Это работало. И именно Павел обращался, и Петр, к той культуре. К той культуре. И обращал внимание на крестную смерть Спасителя. И к несколько цитат с Духа Пророчества. О, какой ужасный урон в жизни наносит извращенная воля человека и его неукрощенный нрав. Как много страданий он навлекает на себя, идя на поводу своей воли и прихоти. Бог вновь и вновь проводит людей через одно и то же место, усиливая испытания до тех пор, пока совершенное смирение и преобразование характера не приведут их в гармонию со Христом и Духом неба, и они не одержат победу над собой. Сколько раз я могу ходить по одному и тому же маршруту? Заработал, потерял. Приобрел, пропало. Занимаюсь здоровьем, а здоровья нет. Укрепляю семью, а семья развалится. Воспитываю детей, а они еще дальше становятся. Борюсь с недостатками своими, а они возвращаются. Это путешествие 40-летнее по пустыне. Посмотрите на карту, сейчас есть эти возможности. Посмотрите, это топтание на месте 40 лет, пока не научились. Пока не научились. Горшечник, пишет Уайт, берет глину и формирует ее по своей воле. Он замешивает ее и трудится над ней. Он разрывает комки на части и мнет, соединяя их вместе. Он смачивает ее водой, а потом высушивает. Он оставляет ее лежать какое-то время и не прикасается к ней. Это образы все, образ наш, плоти. Когда она становится совершенно податливой, он продолжает работу, делая из нее сосуд. Он придает ему форму и помещает на круг, где отделывает ее и полирует. Он высушивает сосуд на солнце и обжигает его в печи, и только после этого сосуд становится пригодным для употребления. Так и великий мастер и творец желает вылепить и сформировать нас. Подобно глине в руках горшечника, мы должны быть послушны его рукам. Нам не надо самим пытаться делать работу горшечника. Наша задача – позволить создать себя великому мастеру, книга служения и исцеления, позволить ему. Еще несколько примеров смирения. Филиппийцам 2:8. «Сделавшись подобно человекам и по виду став как человек». О ком это сказано? О Господе. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». самым радикальным учением. Что такое радикальное учение? Самое, как это еще можно сказать? Ну, острое, принципиальное. То, что на грани нашего воздействия. Это же абсурд. Да так же нельзя, это же ничего не получится тогда. Жизнь мимо пройдет. Самым радикальным учением Иисуса было его полное переосмысление современного понятия о величии. Власть раскрывается в покорности. Главнейшим символом этого служения является крест. Христос не только умер на кресте, но и жил жизнью креста. Путь креста, путь страдающего слуги был существенно важным для его служения. Иисус жил жизнью креста в смирении перед своими братьями, другими людьми. Он совершенно отверг всякие знаки власти и положения. «А вы не называйте меня учителем, — говорит Христос, — и не называйте наставником, — Матфея 23:8-10. Иисус разбивал обычаи своего времени. Ты царь иудейский, ты говоришь, что я царь. Он беседовал с женщинами и хотел встречаться с детьми. Он жил жизнью креста, когда он, подвязавшись полотенцем, омыл ноги своих учеников. Иисус мог в этот момент призвать легионы ангелов себе на помощь, но он выбрал крест Голгофы. Жизнь Иисуса была жизнью креста, жизнью покорности и смирения. Смерть Иисуса была крестной смертью, победы путем страдания. Евангелие от Иоанна 13:15. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и я вам. Пример Иисуса – это единственная причина для смирения. Даже если бы ничего другого не было написано, пример Иисуса уже является достаточным руководством к действию для его последователей. Крестная жизнь Иисуса подорвала все общественные устройства, основанные на власти и выгоде. Рим просуществовал 500 лет и рухнул под величием учения Христа. Развалился этот гордый Рим, который стоял на величественных монументах достижений, завоеваний, культуре, порядке и образовании. Развалился, как карточный домик, под величием смирения и креста Христова, доказав, что достаточно этого для того, чтобы жизнь каждого из нас была успешной, действительно счастливой. Филиппийцам 2:3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но почему? По смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Пример Иисуса и его зов следовать путем креста во всех человеческих взаимоотношениях образует основу учения в посланиях Павла. Апостол Павел основывает свое требование почитать других выше себя смирением и самоотрицанием Господа. «Вас должны быть, — пишет Павел, — те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду став как человек». Как вам уже одно заявление Павла, который пишет к своей церкви? Он пастор, он апостол, пишет это, стало паблик для всех. Я самый страшный из людей в этом мире. Я изверг. Потому что Павел понимает, что бы он ни сказал о себе, Павел знал, это все равно будет кусочек ногтика по сравнению с тем, как смирил и унизил себя Христос. И когда мы смотрим, говорим на эти вещи, как все в нашей жизни кажется мелочным, пустым, совершенно не имеющим. И нам стыдно, мне стыдно, когда я вспоминаю свои поступки, свои действия, свои мысли сокровенные. Стыдно. И вы знаете, это хорошо, если есть стыд. Плохо, когда его уже нет. Пример Иисуса – это единственная причина для смирения. Это единственная причина смирения оказывается головокружительной, когда мы ее сравниваем с причинами, выставленными в других писаниях первого века. Нужно смиряться, потому что боги так создали, или потому что таково наше положение в жизни. Ни один автор Нового Завета не призывает к смирению на таком основании. Учение Христа о смирении, учение апостолов о смирении совершенно имеет другую основу. И авторы Нового Завета игнорировали те представления о смирении. Колоссянам 3, 18-22. Вот вам спектр. Это практическая жизнь. Жены. Повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, родители, бабушки, дедушки, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, рабы Христовы, во всем повинуйтесь господам вашим, по плоти. Не в глазах только служа ему, паси Господь, а за глаза проклиная их. Не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте как? Да мне там платят $9 в час. Чего я здесь должен спину гнуть на этого работодателя, а? Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Вот это Евангелие в первом веке, вот это была бомба, дорогие. Потому что люди понимали это буквально. Люди не хитрили, не высчитывали, а может быть это, но это в других обстоятельствах. А в моей ситуации это у него должно работать так, а у меня это не будет. Это так у меня же, Боже, другая ситуация. Понимаете? Дети Божьи, церковь понимала это буквально все. 1 Петра 2, 13-17. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. И когда приходится слышать обсуждение, всемирный заговор, масонские организации, Буши, республиканцы, демократы. Вы знаете, дорогие, Слово Божье предупреждает нас. Заграждали, чтобы уста невежеству. Знаете, что такое невежество? Необразованность, незнание. Кто-то манипулирует сознанием необразованных людей. Как манипулирует сознанием реклама. Как манипулируют сознанием проповедники, телепроповедники, книги всякие, лжепророки. Не читайте Слово Божье. Не народу Божьему не пристало жить, обсуждать, говорить и сплетничать, как люди, не знающие Священного Писания. Заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте. Всех это о ком? Всех это, всех или всех это что-то мы можем исключить. 50 на 50 это всех, 50 на 85 это всех. 99.9 мы можем сказать всех? Не можем. Всех почитать, это значит всех почитать, учит нас Слово Божье. Всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя, президента. Чтите. Или мы будем вырывать эти. Я помню, как мы посещали еще в Киеве, Киевская область, в молодости посылали нас проповедники, молодежь на... Это не то, что... Миссионерская, я бы назвал так, посетить отдельных членов церкви, которые живут на периферии. Приехали мы в одно село, вот, зашли к сестричке, к молодежке, чтобы с ней провести богослужение, она там еще кого-то... И у нее, как знаете, вот, когда были православными, были такие рушники, а когда уже иконы выбросили, то вешали тексты такие в картинке и в кружник там, значит, все. И там этот текст висит. Это 70-е годы, конец к 70-м. И текст этот. Но как рабы Божии, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, и точка. Понятие как? Да, ну... Существуют ли границы смирения? Вот это интересный вопрос. Вы можете слушать и говорить, ну хорошо, ну а вот у меня такая ситуация. А вот если так, а вот если так. Значит ли это слепо покоряться? Иногда границы смирения определить очень трудно. Что можно сказать о супруге, которая чувствует себя задавленной, и свою жизнь? Неосуществленной из-за карьеры мужа, например. Это законная форма самоотречения или это разрушительная тенденция? Или, например, учитель несправедливо оценивает труд учащихся? Нужно ли молчать? Нужно покориться или протестовать? Что сказать о предпринимателе, который продвигает служащего на основании личных отношений и взаимного интереса? Что делать обойденному, особенно если повышение зарплаты жизненно необходимо для его семьи? И я бы мог перечислять эти вопросы и перечислять. Из своей жизни. Что делать, когда отец не пускает маму на богослужение, закрывает и устраивает террор? А что делать тем соседям, как я вам или здесь рассказывал, или в Шаломе, что соседи муж бегал за женой с топором и говорил: еще раз пойдешь в собрание, убью. Что делать? Сложный вопрос. Я вам скажу, что на сложные вопросы нет простых ответов. И давайте будем достаточно зрелыми, чтобы понимать это. На сложные вопросы нет простых ответов. И не ищите то ли это Валера, или Виталий, или Болотников, или Михаил Олейник, или президент Генеральной конференции. Нет однозначных ответов. Но есть принцип, который работает. Человеческие отношения очень сложные. Они не поддаются простым решениям. И относительно смирения не написано никаких законов, которые покрывали бы все возможные ситуации. Ну и мы бы отнеслись скептически к этим бы законам, правда? Другими словами, казуистическая модель ответов, она проваливается в данной ситуации. Определяя границы покорности, дорогие, будьте внимательны. Определяя границы покорности, мы полагаемся на водительство и влияние Святого Духа, которое действует через Слово Божье. Это очень важно. Когда мы говорим о границах, Писание учит нас повиноваться до тех пор, пока это не становится деструктивным, то есть что? Разрушающим или противоречит воле и закону Божьему. Примеры. Деяния 5, 27-29. «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросили их, первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили и Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше кому? Богу, нежели человеком». Петр, это же Петр, выше призывал нас только что к покорности. Покорности даже кому? Царям. Так или нет? Это же Петр. А здесь мы видим совершенно. «Итак, будьте покорны, — говорил Петр, — всякому человеческому начальству. Однако, когда властное правительство того времени потребовало от новорожденной церкви прекратить проповедовать Христа, то именно Петр сказал: стоп, ребята, а вот здесь ваши». Я хочу вам поэтому дать маленький ключик такой. Маленький ключик. Как работает смирение? Смирение работает так. Что касается моего, засунь подальше. Смирись. А вот что касается Божьего, то вот здесь ты можешь проявить и свое красноречие, и свое упорство, и свои знания. Все. Вот где проявлять нужно. И так действовала церковь. Семь действий смирения. Где мы его практикуем? Смирение перед Богом. В начале каждого дня мы смиряемся перед Отцом. Мы молимся: Боже, на сегодня, да будет воля Твоя. Покорность Слову Божьему. Так написано. Так написано. Смирение в семье. Служить друг другу. Не ты мне должна служить. Или это ты должен обеспечивать мне комфортную жизнь. А как? Смирение. Мы то думали, что нам какой-то видный психолог семейный поможет разрешить эти вопросы. Нет. Смирение. Смирение, дорогие, решит все семейные проблемы. Будьте уверены. Просто надо использовать. Просто надо использовать это. Смирение перед ближними. Кто мой ближний? Вот эти люди, с которыми мы общаемся, работаем, встречаемся. Смирение перед единоверцами. Да? Я себе думаю, вот у нас вот мы пройдем эти дисциплины и как раз и вот и подойдем к избирательной кампании. Понимаете, как раз у нас будет здесь практика. Вот. Смирение перед единоверцами. Смирение перед униженными и оскорбленными. А это кто такие? А это те, которые тебе ответить не могут. Они не могут даже сдачи дать, дорогие. Это те, которые не имеют прав. Это те, которые ниже. Понимаете? Смирение. И в этом аспекте я бы хотел сказать, что вот наше понимание того, что сегодня происходит в мире, в том, что третья часть населения планеты голодает практически, и миллионы детей, миллионы детей сегодня умирают от голода. У нас есть Адра. И мы можем жертвовать, потому что Адра занимается практической. Покупают продукты, отсылают в эти страны, кормят голодных. Смирение перед униженными и оскорбленными. Смирение перед миром. Смириться надо быть очень сенситив, вот чувствительным ко всему, что происходит в этом мире. Итак, повторим три хотя бы основные пункта, если они останутся у нас после сегодняшней проповеди. Аллилуйя. Первое. Смирение по отношению к Богу. Это видение своих грехов, надежда только на Божье милосердие, но не на собственные заслуги. Любовь к Нему, соединенная с безропотным перенесением жизненных невзгод и трудностей. Смирение, стремление подчинить свою волю святой Божьей воле, воле благой и всесовершенной. Это смирение по отношению к Богу. Смирение по отношению к другим людям. Отсутствие гнева и раздражения даже на тех, кто, казалось бы, вполне заслуживает этого. Это искренняя незлобливость, основана на том, что Господь любит человека, с которым произошло разногласие, так же, как и тебя. Очень просто. Мотивация очень сильная и понятна. И смирение по отношению к самому себе – это когда человек не смотрит за недостатками других, зато прекрасно видит собственное. Более того, в любом конфликте он винит только себя, и на любое обвинение или даже оскорбление в свой адрес такой человек готов произнести искреннее слово какое? «Прости, Боже, не знают они, что делают, прости». Христианская жизнь представляет собой нечто большее, чем многие полагают. Она не исчерпывается только приобретением таких черт характера, как кротость, терпение, смирение и доброта. Эти добродетели очень важны, но требуется также и мужество, и сила, и энергия, и стойкость. Путь, указанный Христом, это узкий путь самоотречения. Необходима сила Духа, чтобы идти по этому пути вперед, преодолевая трудности и отчаяние. И Евреям 12:2, наш заключительный текст. «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, и да благословит вас Господь». Аминь. Встанем для молитвы.